Теперь он видел перед собой больше 10 затылков. Это было обидно. А Кацман на том конце стола бубнил все громче, все напористей, но все так же неразборчиво.
«Приманка!»
— заорал Андрей изо всех сил. «Вот что такое ваше хваленное величие! Приманка!» Глядит на вас Хнойпик и думает: «Это надо же, какие люди бывали! Вот я теперь пить брошу, курить брошу, мымру свою по кустам валять перестану, в библиотеку пойду запишусь, и тоже всего этого достигну». То есть это предполагается, что он так должен думать. Но думает-то он, на вас глядячи, совсем не то. И ежели караулы вокруг вас не выставить, в загородку вас не взять, то он понавалит вокруг, мелом слова напишет, да и пойдет обратно к своей мымре, очень довольный. Вот вам и воспитательная функция. Вот вам и память человечества. Да на кой хрен в самом деле Хнопику память? Да на кой хрен ему вас помнить, скажите вы мне на милость? То есть, конечно, были такие времена, когда помнить вас всех считалось хорошим тоном. Деваться было некуда, запоминали. Александр, мол, Македонский. Родился тогда-то, помер тогда-то. Завоеватель. Буцефал. Графиня, ваш буцефал притомился, а, кстати, не хотите ли вы со мной переспать? Культурно, образно, по-светски. Теперь, конечно, в школах тоже приходится зубрить. Родился тогда-то, помер тогда-то. Представитель олигархической верхушки. Эксплуататор. Здесь уж совсем непонятно, кому это нужно. Экзамены, бывало, сдашь и с плеч долой. Александр Македонский тоже был великий полководец. Но зачем же табуретки ломать? Фильм был такой, Чапаев. Смотрели? Брат умирает, Митька. Ухи просит. Вот и все применения вашему Александру Македонскому. Андрей замолчал. Все эти разговоры были ни к чему. Никто его не слушал. Перед ним были только затылки. Чугунные, каменные, железные, нефритовые. Бритые, лысые, курчавые, с косицей, с выщербленными. А то и вовсе скрытые за кольчугами, шлемами, треуголками. «Не нравится», — горько подумал он. «Правда, глаза колет. К песнопениям привыкли, кодам. Экзеги монументум. А что я такого вам сказал? Ну, не врал, конечно, не подлечил перед вами. Что думал, то и сказал. Я ведь не против величия. Пушкин, Ленин, Эйнштейн. Я идолопоклонство не люблю. Делам надо поклоняться, а не статуям. А может быть, даже и делам поклоняться не надо. Потому что каждый делает, что в его силах. Один — революцию, другой — свистульку. У меня, может, сил только на одну свистульку и хватает. Так что же я, говно теперь?» А голос за желтым туманом, знай, бубнил свое, и уже были слышны отдельные слова. «Невиданное и необычайное. Из катастрофического положения. Только вы заслужила вечной благодарности и вечной славы». «Вот этого я особенно не терплю», — подумал Андрей. «Особенно я ненавижу, когда вечностями швыряются. Братья навек, вечная дружба, навеки вместе, вечная слава. Откуда они все это берут? Что они видят вечного?» «Хватит врать!» — крикнул он через стол. «Совесть надо иметь!» Никто не обратил на него внимания. Он повернулся и побрел обратно, чувствуя, как сквозняк пробирает его до костей. Вонючий сквозняк, пропитанный испарениями склепа, ржавчины, окислившейся меди. «А ведь это не Изя там болтал», — вяло подумал он. «Изя таких слов сроду не произносил. Зря я на него. Зря я сюда пришел. Зачем меня, собственно, сюда принесло? Наверное, мне показалось, будто я что-то понял. Все-таки мне уже за 30. Пора разбираться, что к чему. Что за дикая идея убеждать памятники, что они никому не нужны. Это же все равно, что убеждать людей, что они никому не нужны. Оно, может быть, так и есть. Да кто в это поверит? «Что-то со мной сделалось за последние годы», — подумал он. «Что-то я утратил. Цель я утратил, вот что. Каких-нибудь 5 лет назад я точно знал, зачем нужны те или иные мои действия. А теперь вот не знаю. Знаю, что Хнойпика следует поставить к стенке. А зачем это, непонятно? То есть понятно, что тогда мне станет гораздо легче работать. Но зачем это нужно? Чтобы мне было легче работать? Это ведь только мне одному и нужно для себя. Сколько лет я уже живу для себя? Это, наверное, правильно. За меня, для меня никто жить не станет. Самому приходится позаботиться. Но ведь скучно это. Тоскливо, сил нет. И выбора нет, — подумал он. Вот что я понял. Ничего человек не может и не умеет. Одно он может и умеет — жить для себя. Он даже зубами скрипнул от безнадежной ясности и определенности этой мысли. Он вышел из склепа в тень колонн и зажмурился. Желтая раскаленная площадь, утыканная пустыми постаментами, лежала перед ним. Оттуда волнами накатывал жар, как из печи. Жар, жажда, изнурение. Это был мир, в котором надлежало жить и, следовательно, действовать. Изи спал, уткнувшись лбом в раскрытый томик, вытянувшись на каменных плитах в тени. На штанах сзади у него зияла прореха, ноги в стоптанных башмаках были неестественно вывернуты. Потом от него разило за версту. Немой был тут же. Сидел на корточках с закрытыми глазами, привалившись спиной к колонне. На коленях у него лежал автомат. «Подъем», — сказал Андрей устало. Немой раскрыл глаза и встал. Изи приподнял голову и поглядел на Андрея сквозь заплывшие веки. «Где Пак?» — спросил Андрей, озираясь. Изи сел, вцепился скрюченными пальцами в пыльную шевелюру и принялся ожесточенно чесаться. «Чёрт!» — пробормотал он невнятно. «Слушай, жрать же хочется невыносимо. Сколько можно?» «Сейчас пойдем», — сказал ему Андрей. Он все озирался. «Где Пак?» «Пошел Теку», — ответил Изи, неистово зевая. «Фу, разморило совершенно к чертям». «Куда пошел?» «В библиотеку пошел». Изя вскочил, подобрал свой томик и принялся запихивать его в мешок. «Мы решили, что он пока отберет книги. Сколько это сейчас времени? У меня вроде остановились». Андрей взглянул на часы. 3, — сказал он. «Пошли». «Может, пожрем сначала?» — предложил Изя нерешительно. «На ходу», — сказал Андрей. Он испытывал какое-то смутное беспокойство. Что-то ему не нравилось, что-то было не так. Он взял у немого автомат и, заранее щурясь, шагнул на раскаленные ступеньки. «Ну вот», — ворчал позади Изя, — «теперь жрать на ходу. Я его как честный человек дожидался, а он толком пожрать не дает. Немой, дай-ка сюда мешок». Андрей, не оглядываясь, быстро шел между постаментами. Ему тоже хотелось есть. Внутри так и сосало, но что-то толкало его идти, и идти быстро. Он поудобнее пристроил ремень автомата на плече и снова мельком посмотрел на часы. Было все те же 3 часа без 1 минуты. Он поднес запястье к уху. Часы стояли. «Эй, господин советник!» — позвал его Изя. «Держи!» Андрей приостановился и принял у него 2 галеты, проложенной жирной консервированной свинины. Изи уже смачно хрумкал и причмокивал. Рассматривая на ходу сэндвич, откуда половчее кусать, Андрей спросил. «Когда Пак ушел?» «Да почти сразу же и ушел», — сказал Изи с набитым ртом. Мы с ним осмотрели этот пантеон. Ничего интересного не обнаружили. Вот он и отправился».
«Зря», — сказал Андрей. Он понял, что его беспокоило.
«Что зря?»
Андрей не ответил.